свобода, свободный день. В этом выпуске радиожурнала вы встретитесь с актером Олегом Видовым и услышите разговор о героях современной мужской прозы в рубрике «Мужчина и женщина». Во второй половине часа Игорь Лосинский расскажет о своей работе над переводами стихотворений Уильяма Батлера Йейтса. В рубрике «Русский язык от А до Я» поговорим о так называемых «чужих словах» и их приручении языком, и завершит выпуск музыка Дизи Гиллеспи в рубрике Дмитрия Савицкого «9 минут». Джаза. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Радиожурнал «Свободный день» откроет рубрика «Формула кино». Гость Мумина Шакирова, актер Олег Видов.
Легко ли быть русским артистом в Голливуде? Мы продолжаем рассказ о жизни и творчестве известного актера и режиссера Олега Видова, покинувшего Советский Союз в середине 80-х. Сегодня он живет в Лос-Анджелесе, в артистической колонии под названием «Малибу». Его ближайшие соседи – звезды Голливуда Мартин Шин, Барбара Стрейзен, певица и актриса Шер и ряд других известных персон из «Фабрики грез». Олег Видов начал сниматься в Америке не сразу. Первое время он работал на стройке, затем на фабрике, но коллеги-актеры, выходцы из СССР, тот же Савелий Крамаров, стали настойчиво зазывать его в Голливуд. И Видов решил попробовать. Его первой американской картиной стала «Красная жара». В ней он сыграл советского милиционера. Партнером Видова был сам Арнольд Шварценеггер.
Мне просто крупно повезло, потому что я вообще даже и не претендовал на то, чтобы сниматься здесь. То есть я хотел просто жить свободной вот какой-то жизнью, чтобы меня не тюкали, не говорили этого нельзя. Я просто стал вот в этом мире. В мире, в который стремились эти ребятишки из Катаевского «Белеет парус одинок». Сам факт человеку, который приезжает из другого мира, с другим языком, прийти в страну, где все хотят сниматься и получить роль, это чудо. С Шварценеггером первый фильм, я играл милиционера, и надо было поехать в Венгрию, это софтблок был, это, в общем, тоже. Но это оставило такой момент в моей жизни интересный. Для меня было чудесно совершенно сняться в «13 днях» с Кевином Костнером. Я играл Валериана Зорина, это о кубинском кризисе. Мне сделали нос, очки и так далее. Мне надо было сыграть совершенно другого человека, в другой обстановке. Я никогда таких не играл людей. Я специально позвонил вот людям из МИДа и спросил, действительно ли Валериан Зорин знал о том, что происходит. Он действительно не знал, его не информировали. Это было очень интересно.
В фильме «13 дней», рассказывающем о кубинском кризисе 1962 года, когда противостояние СССР и США достигло высшей точки, Олег Видов сыграл советского представителя в ООН Валериана Зорина. Авторы картины показали дипломата Зорина наглым и лживым демагогом.
Потом много маленьких интересных ролей для меня были тоже каким-то открытием. Даже вот, например, «Эрис». И вот удивительно, там была большая сцена, большая группа делегаций. Я один человек в этой делегации. Там есть такой вопрос. Они приехали за тем, чтобы получить как бы систему президентскую американскую. А умный человек там сказал, вы знаете, вам лучше парламентскую систему. И он спрашивает, а почему у нас же Иван Иванович хороший человек? Он говорит, но вы должны заботиться не о том, что Иван Иванович хороший, а о 60 людях. После него как бы парламентская система сдерживает верховную власть, и она как бы регулирует это все. И вам мы рекомендуем парламентскую систему. Вот это вот удивительно, потому что мы хотим, чтобы 60 лидеров после вас были хорошими людьми, а не только один. И вот я снялся в этом, но вот, к сожалению, режиссерша, она как бы там немножечко это вот пропустила. А для нас, в общем, это интересная точка зрения.
Одну из интереснейших ролей своей актерской карьеры Олег Видов исполнил в картине Залмана Кинга «Дикая орхидея», где его партнерами по съемочной площадке были Микки Рурк, Жаклин Биссет и Кэрри Отис.
Меня в этот же момент утвердили на «Охоту за красным октябрем». И Савелий Крамаров, будучи человеком мудрым, он сказал, лучше сняться в маленьком эпизоде в огромном фильме, чем в главной роли в маленьком фильме. Я тогда мерз, и тогда вдруг в Бразилии. Они снимали в Бразилии. Я сказал, нет, я поеду в Бразилию. Савелий говорил с точки зрения финансов, деньги, да. Потому что шли бонусы, как в американских фильмах, да. А там ничего.
Интересно работать с Микки Рурком?
С Микки было интересно, он своеобразный человек. Микки, он все-таки человек, который вырос, сложное детство было. И он боксер, и человек такой самостоятельный. У нас хорошие отношения, он был очень тепло ко мне относился, нормально.
Еще до «Дикой орхидеи» Олега Видова пригласили на съемки «Рэмбо 3», где он должен был сыграть советского офицера в Афганистане. Но роль сорвалась, и вот почему.
Я должен был сыграть солдата какого-то, очень милого какого-то, который там гибнет, и вдруг солдата не будет. Нет, ты должен вот этого капитана там сыграть, жесткого. То есть я увидел Сталлоне, и я подумал, а если его сделать по-другому? Что такое Афганистан для меня? Я начал петь. Перед своим текстом «Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит провода». И мне сказали, не надо. Я понял по глазам Сталлоне, понял, что этой роли мне не играть. Но я даже рад, что я не сыграл этой роли, потому что надо было играть какого-то зверя, советского офицера, который вас сбивает, мучает. Ну, вот видите, меня Бог охранял.
Так Олег Видов попал в категорию русских актеров, которые слишком прилично выглядели для того, чтобы играть голливудских русских. Но это нисколько не смутило артиста Видова. Он решил попытать счастье в режиссуре и снял короткометражный фильм для диснеевского канала под названием «Легенда изумрудной принцессы». Этот фильм, в котором Олег исполнил главную роль, получил приз Нью-Йоркского фестиваля. Возвращаясь к теме русских в Голливуде, стоит напомнить, что именно благодаря стараниям Видова в составе американской гильдии актеров появилась организация «Настоящие русские». В нее вошли около 30 русских артистов-эмигрантов, которые стали бороться против рецидивов холодной войны, то есть против того, чтобы русские в американских фильмах изображались злодеями или придурками.
Стереотипы холодной войны, они остались. Но помимо всего еще, русских называли все время Чеховыми, там, я не знаю, Толстой, Достоевский. Достоевский, иди сюда. Come here, Достоевский. Здесь очень просто с этим обращались. Но, в принципе, это мир, Голливуд — это сказка. И поэтому они придумали себе врагов. Но во время холодной войны у них были враги. Мы выступили по телевидению, мы сказали, вот сидят перед вами русские люди. Раиса Данилова, там красивые женщины. И мы говорим о том, что существует глубокий какой-то мир, неоднозначный, не стереотипы. Потому что играть, скажем, плохого русского очень сложно. Мне предлагали играть там боксера, которому поломали руки. И они кричали, убей русских, ну, kill Russians. Ну, в смысле, ты его добей. Ну, и мне это очень не понравилось с самого начала. Я не согласился играть в главной роли, где я мог бы из этого сделать большую карьеру. Очевидно, мы любим свою родину. И вот этот момент, он как бы заставил нас выступить и сказать, ребята, вот наша родина другая, чем та, которую вы представляете. Наши люди другие.
Ну и какой эффект это произвело?
Ну какой эффект? Это стало меньше работы. Ну может быть, потому что это Голливуд. Понимаешь, они не любят, когда им говорят что-то против. Вот.
Помимо режиссуры и актерского ремесла, Видов довольно активно занимается бизнесом. В 92 году он явился одним из создателей компании Films by Jove, которая приобрела у студии «Союзмультфильм» права на зарубежный прокат нескольких десятков советских мультфильмов, снятых 30-40 лет назад. Олег и его партнер Михаил Барышников долгие годы прокатывали в США и других странах эту анимацию. Но совсем недавно из-за конфликтов с различными правообладателями ему пришлось продать коллекцию российскому предпринимателю Алишеру Усманову.
Рубрику «Формула кино» на «Волнах свободы» ведет Мумин Шакиров. Вы слушаете радиожурнал «Свободный день». На очереди рубрика Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Тема выпуска – герои современной мужской прозы.
На мой взгляд, культура перед современным обществом очень виновата, потому что именно с ее помощью создаются стереотипы и модели поведения, которые люди берут за образец. С другой стороны, если культура не авторитарна, не выстроена в угоду политику-властолюбцу, она отражает именно те процессы, которые в обществе есть. И с этой точки зрения мне показалось интересным посмотреть на современную мужскую прозу, то есть прозу, написанную мужчинами, где действует мужчина-герой. Мои собеседники – заместитель главного редактора журнала «Знамя» Наталья Иванова и литературный критик, обозреватель журнала «Афиша» Лев Данилкин. Мой первый вопрос Наталье Ивановой. В мужской прозе, как правило, главный герой находится на стадии становления непрерывного, может быть, даже подросткового несколько. Тут дело не в инфантильности, а вот именно в какой-то безответственности и устремленности в никуда.
Дело в том, что в герое, избираемом писателями сегодня, есть подсознание и сознание нашего общества. Ну, скажем так, проза, написанная мужчинами, и где главным героем или автогероем является мужчина, то здесь можно их поделить на шустриков и мемликов. Причем к шустрикам мы отнесем прежде всего бандитов. Это герой массовой литературы, это герой, который в 90-е завоевал абсолютное большинство женской аудитории нашей великой страны. Из чего можно сделать вывод, что активный герой – это герой, который нарушает законы, а пассивный герой – это тот герой, который плывет по течению, или это инфантильный герой. Если говорить еще конкретнее, недавно в журнале «Знамя» была напечатана повесть Андрея Дмитриева «Бухта радости». Он вошел в шестерку букеровских финалистов. Герой его по фамилии Стремухин не знает, куда его занесет. Он даже не понимает, почему ему человек, звонящий себя, называет однокашником, он его не помнит, но идет на эту встречу. То есть он на самом деле чуть ли не провоцирует своих убийц. У него психология жертвы. И получается, что он герой сегодняшнего дня, который востребован писателем, это герой-жертва. То же самое мы можем увидеть и в романе Анатолия Курчаткина «Солнце сияло» или в последнем его романе «Цунами». То же самое можно увидеть и в романе Александра Кабакова «Все поправимо». Существует автогерой рефлексирующий, но герой, который ощущает себя не щепкой, не жертвой. При столкновении с обществом тоже гибнет. Помните, в школе называли «лишний человек»? Я говорю, опять же, о разноуровневых произведениях. Я говорю о том, что выразилось, какой герой пойман, какой герой увиден. Время-то очень сильно надламывалось и менялось. И был момент, когда в нашу литературу вернулись герои достаточно действенные. Но это был момент, может быть, конца 80-х, начала 90-х годов. А потом наступил момент разочарования, даже отчаяния. Или в «Герои Маскулины» последнего романа Владимира Сорокина «День опричника». Это герой-насильник. Не тот герой-преступник, о котором я говорила раньше, но это герой-насильник власти. Но на самом деле это все разговор о России и разговор о том, кто является сегодня человеком, который может что-то изменить в существующем положении дел. Получается, что все эти замечательные мужчины могут либо насильничать, либо совершать преступления, вот если они активные. А вот если даже они богаты и правильно, интересно думают, но в конце концов они все равно становятся жертвой обстоятельств.
Ну, может быть, это объясняется тем, что писатели, суть личности сложные, двойственные, вот в этом своем состоянии они дают именно такие образцы мужского поведения.
Вообще, мы все ориентируемся на те или иные ролевые модели. Поскольку такой ролевой модели в действительности современной писатели не находят, писатели обратились к биографиям достаточно известных людей. Я этим занимаюсь, потому что мне нужен не только эстетически полноценный материал, а мне нужна эстетически и этически необыкновенно интересная многогранная личность. может быть, для того, чтобы немножко отдохнуть от той прозы, о которой я говорила выше, которую я и издаю, и читаю как литературная критика, и ее обозреваю. Вот о чем пишет мужчина? Ну, конечно, это прежде всего о своих чувствах. Чаще всего женщина – это предмет для авторефлексии героя. Может быть, за исключением тех вещей, где женская судьба во многом отражает историю страны.
Женщину при желании мужчина может прочитать в литературе, он может прочитать, как она устроена. Женщина, взяв какую-то книжку, написанную мужчиной, она не может себе представить, что такое мужчина внутри, ну, кроме того насильника или того ребенка, о которых мы с вами выше говорили.
Я думаю, что она может понять, что с мужчиной что-то не в порядке. И на самом деле, я думаю, что нам литература дает очень тревожный сигнал. Литература, она не может быть правой или виноватой. Она же органически растет.
Итак, по мнению Натальи Ивановой, обилие инфантильных героев в современной мужской прозе – тревожный симптом не только для литературы. Совсем иного мнения придерживается Лев Данилкин, обозреватель журнала «Афиша». Для него вопрос, почему литературные герои-мужчины в большинстве своем никак не могут достичь зрелости, я немного уточнила.
То ли это рефлексии писателей, то есть, может быть, они таковы сами по себе, то ли это какие-то серьезные архаические отголоски, потому что мужчина действительно отчасти таков.
Мне кажется, вы сразу попали прямо в яблочко, потому что, на мой вкус, основной какой-то конституирующей чертой настоящего мужчины в современной литературе, в жизни, я думаю, совсем другие критерии, это его способность претерпевать развитие, потому что, конечно, его физические параметры вряд ли могут быть этим признаком. Героем современного, условно говоря, мужского романа может быть и Тарзан, и академик Сахаров. И странно будет сомневаться в том, что тот или другой настоящий мужчина. И не думаю, что это связано обязательно с взрослением и, наоборот, с инфантильностью современного героя. Вообще, мне кажется, если мужчина не инфантилен, то он, говорим только о литературе, разумеется, то он и не вполне мужской герой, скажем так.
На такой взгляд, сторонний, не мужской. Те переживания, то, через что герой проходит, они соответствуют, в принципе, пубертату. И получается, что мужчина в литературе сохраняет свои качества подростковые на всю оставшуюся жизнь, и это делает его интересным.
Просто если, опять же, мужчина, литературный мужчина, который остается постоянно равен самому себе, консервативен по своей природе, который не хочет претерпевать, не собираясь никаких изменений, он не является и не может быть литературным героем. Герой должен быть в конце книжки, романа или рассказа, или даже стихотворения. Он должен быть неравен самому себе по сравнению с началом.
Кто он, этот мужчина-герой романов?
Какие разные они все, и все они могут быть названы настоящими мужчинами. Герои Андрея Рубанова, Прилепина, Стогова, Ильичевского, что уж тут далеко ходить. Одни пьяницы, другие трезвенники. Одни дрочливые, другие молчуны и застенчивые. И они все настоящие мужчины, просто потому что с ними что-то происходит. Если взять прохановских каких-нибудь героев, сколь бы курьезными они кому-нибудь не казались, эти романы, в них тоже есть герои, которые претерпевают изменения. Они чуточку другие по возрасту, по профессии, по степени безумия, которое их посещает. Но единственная общая такая Y-хромосома, которая отличает героя мужчины от всех остальных, это то, что с ними что-то происходит, они что-то делают с собой. Надо полагать, все вышеперечисленные герои могли бы по своему психотипу, по внутренней возможности справляться с агрессией окружающего мира, они могли бы обеспечить себе бесперебойное существование в каком-то вакууме, в каком-то коконе, комфортном для них. Между тем, они этого не делают, они сами нарываются, если хотите. Они прут, как на буфет, сказал бы писатель Нейман. То есть герой первичен, а не обстоятельства, конечно.
В момент сексуального становления мужчин очень часто писатель обращается к этому в откровенной форме эротической или в романтической.
И не кажется, что тема сексуального становления является какой-то определяющей. Единственное, что мне сразу приходит в голову, это роман Алексея Иванова «Блуда и муда», где, собственно, герой занят тем, что он путешествует по миру женщин. Можно это так, конечно, воспринимать. На самом деле это некое пародийное заострение сюжета странствия вообще. То есть женщины там, на самом деле, представляют не столько женщин, сколько какие-то типы психические, социальные там, классы современного общества. И вообще, может ли секс быть метафорой, действительно работающей для современного российского писателя? Думаю, нет.
А что скажете о тех образах мужских, которые создают женщины-писательницы? Ведь обратного не происходит.
Сразу, опять же, приходит в голову славниковский роман. Ее можно ловить на каких-то других вещах, но никак не на гендерных противоречиях.
Почему у писателей мужчин, на ваш взгляд, отсутствует интерес к женским образам? Женщины пишут от лица мужчин, мужчины от лица женщин нет.
Больше событий, более правдоподобно они выглядят, когда главным героем является все-таки мужчина. Но опять же, два типа, ну, конечно, это очень грубое разделение писателей на те, которые торгуют своим опытом жизненным, а другие — воображением. И в последнее время самые существенные произведения, которые были созданы за последние 10 лет, это писатели, которые трансформировали в тексты свой именно жизненный опыт. Это связано, опять же, с присутствием такой фигуры в литературе, я так думаю, как Лимонов. Именно после него писатели поняли, что здесь сейчас для них стратегически правильнее иметь биографию, иметь жизненный опыт, и нужно проживать те события, о которых ты пишешь.
Тут интересный момент, как мне кажется, потому что в фольклорной традиции, в русской, всегда женщин опасались мужчины. Можно говорить, что это как-то отражается в современной прозе, в тех образах женских, которые мужчины придумывают?
То, что женщина какое-то другое существо, совсем-совсем не так устроено, можно понять хотя бы вот у того же писателя Проханова в романе «Политолог» действует герой, который влюблен, называет ее своей невестой. Потом в какой-то момент выясняется, что он приходит к ней на свидание в магазин «Рамстор», выясняется, что это мороженое рыба Палтус, его невеста. И вот это, по-моему, замечательный женский образ. Не в том смысле, что все женщины как мороженые рыбы на самом деле, а женщина настолько отличается от всех нас, как мы отличаемся от мороженой рыбы Палтус.
Это было мнение писателя Александра Проханова и литературного критика Льва Данилкина. Если же обобщить все прозвучавшее в сегодняшней передаче, то можно выделить следующие отличительные черты, присущие современной мужской прозе. Ее герой действительно находится в состоянии непрерывного становления, очень похожем на проживаемое обычно в подростковый период. И именно это обстоятельство делает его героя мужским активным. В современной прозе представлено два типа героев. Названный Натальей Ивановой «насильник», таких немного, и герой рефлексирующий, коих большинство. Что касается женских персонажей, то в мужской прозе они являются средством познания мира или живой аллегорией происходящих в России перемен.
Рубрика Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина». Далее в радиожурнале «Свободный день» на волнах свободы. Обозрение «Книжный угол». Вы встретитесь с Игорем Лосинским, переводчиком стихотворения Уильяма Батлера Йейтса. Услышите передачу о русском языке «От А до Я» и музыку Дизи Гиллеспи в рубрике Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». После рекламы и сводки новостей.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
Говорит Радио Свобода в Москве, 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Российской экологической партии «Зеленые» отказано в регистрации списка ее кандидатов на выборы в Госдуму 2 декабря. Как передает корреспондент Радио Свобода, основанием для отказа стали недостоверные сведения в подписных листах. Эдуарда Лимонова предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда о ликвидации национал-большевистской партии. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» Лимонов заявил, что в пятницу судебные приставы вручили ему постановление о возбуждении исполнительного производства. Во Всеволожском районе Ленинградской области сегодня разбился легкий самолет. Погибли два человека, находившихся на борту. Как заявили в Министерстве транспорта России, самолет «Экстрим» польского производства, принадлежащий частному лицу, выполнял несанкционированный рейс. Грузия освободила 7 абхазских пограничников. Как передают российские агентства, задержанные в сентябре пограничники были приговорены судом в Тбилиси к 5 годам условно и освобождены в зале суда. В Калмыкии в массовой драке между местными жителями и выходцами из Азербайджана пострадали около 20 человек. Обстоятельства произошедшего выясняются. Главой крупнейшей в России Московской католической епархии стал Паоло Пец. В столичном соборе непорочного зачатия Божией Матери сегодня прошла церемония его возведения в сан епископа. Турция и Ирак не смогли договориться о мирах по борьбе с курдскими боевиками, действующими в приграничных районах между двумя странами. Представитель турецкого командования Ясар Бьюканит заявил, что Анкара примет окончательное решение по вопросу о военной операции против курдских боевиков только после консультации с США. Военные власти Мьянмы освободили около 90 человек, задержанных при разгоне недавних антиправительственных манифестаций. Как сообщается, в заключении остаются несколько сот человек из 3000 арестованных при подавлении протестов.
Вы слушаете радиожурнал «Свободный день». Гость нашей рубрики «Книжный угол», которую ведет Елена Фанайлова, Игорь Лосинский, переводчик стихотворений Уильяма Батлера Йейтса на русский язык.
Уильям Батлер Йейтс – один из великих поэтов 20 века, первый нобелевский лауреат среди ирландцев, основатель Ирландского национального театра, прозаик и фольклорист, мемуарист и критик, символист и романтик, оккультист и философ, политик, деятель Ирландского национального возрождения. Йейтс по-русски выходил в переводах Григория Кружкова и Андрея Сергеева. В конце 90-х, начале 2000-х годов в России было три обширных издания Йейтса. Его продолжают переводить. Совсем недавно в Одессе, что любопытно, при поддержке меценатов из банка Порто-Франко, вышло двуязычное издание стихов Йейтса. Около 80 стихов из 13 книг, многие переводы сделаны впервые. О своем интересе к ирландскому классику и о его фигуре говорит переводчик и составитель книги Игорь Лосинский.
У Йейтса есть какая-то глубинная и, наверное, загадочная связь с русской поэзией. Может быть, потому, что он своей судьбой повторил судьбы целого ряда русских поэтов Серебряного века. Может быть, какой-то своей ноты. Ирландцы называют его, как мы называем, вот Пушкин, это наше все. Он начал с того, что собрал, классифицировал, облёк художественную форму целый ряд древних ирландских легенд. И это первое, что прославило его в Ирландии. Но затем судьба его развивалась очень загадочными путями. Был он и эзотериком, главой тайного ордена, был он и революционером, был он и пацифистом, и членом парламента. То есть личность он сам по себе совершенно удивительная, романтическая. В 23-м году ему была присвоена Нобелевская премия. Это первая Нобелевская премия, которая была присвоена ирландскому писателю. Хотя кроме него были еще и Бернард Шоу, Джеймс Джойс. Но именно Йейтсу была присуждена Нобелевская премия. Может быть, потому что он был великолепным лириком, загадочным поэтом. Он занимал блестящую гражданскую позицию, когда в Ирландии была гражданская война, тогда, когда была и у нас. И тогда, в 1917 году, он купил себе старинную башню на берегу моря, и там, как Макс Волошин, помогал и тем, и другим воюющим сторонам. Как Александра Блока, его преследовала всю жизнь романтическая любовь. Есть стихотворение у него «Листопад». «Властвует осень над тихой листвою, любящей нас. Над мышами в стогах желтеет рябины листва над тобою. Лист земляники желтеет в ногах. Час угасанья любви наступает. Грустные души устали стареть. Простимся, пока еще страсть вспоминаем. На поцелуй не слезою ответь». А посвящено это стихотворение блестящей женщине, которая всю свою жизнь положила на борьбу за независимость своей родины, что немножко не соответствовало планам Йейтса, который все-таки оставался как художник в стороне от этих баталий и пытался делать для родины что-то другое. К сожалению, при переводе утрачивается примерно 40% текста. Это обуславливается сложностями рифмовки, несовпадением количества слов, слогов в русском языке, английском, например. Я поставил своей задачей сделать так, чтобы каждое слово автора, которое уходит из перевода, было для меня драмой, и каждое слово, которое я бы вынужденно прибавлял от себя, было трагедией. Йейтс, несмотря на всю сложность, громадную сложность своей поэзии, выражался очень простым, ясным языком. Все слова у него стоят на месте. Его сложность исходит изнутри текста. Еще одно стихотворение, оно сделано в новом переводе. Посвящено оно Мот Ганн, любимой писателя, которую он любил всю свою жизнь, начиная с юношества и до 52 лет, когда он, наконец, женился. И вот маленькая характеристика красивой женщины, умной, раскованной, современной, патриотичной, которая считала, что главная цель ее жизни — это не личная жизнь, а жизнь ее страны. Стихотворение называется «Второй Трои не будет». «Как мне винить ее, что дни мои до дна наполнила тоской, что натравила предместье на дворцы, и что она простых людей насилию учила, а мужества у них хватило бы на штурм, но быть смиренной, чем ее заставить? Как пламя ясный, благородный ум, краса, как лук натянутый, представить непросто это в наши дни, всегда высокомерно, одиноко и сурово. Такой, какая есть, как поступить могла? Хотела ли предать огню вторую Трою?» Сегодня вклад Йейтса в мировую культуру можно определить очень просто. Есть писатели, которых часто цитируют, но мы все знаем цитаты из Пушкина, из Тютчева, из Лермонтова. В англоязычной среде, кроме, естественно, Библии и Шекспира, в ряд наиболее цитируемых авторов входит именно Йейтс. Несмотря на то, что он был настолько действительно крупный философ, эзотерик, его поэзия нашла свой путь к сердцам людей, и сегодня его помнят, сегодня его ценят. Следующее стихотворение, которое я бы хотел вам прочесть, это, наверное, квинтэссенция того, что он сделал. Он создал поэзию, которая отличается стройностью, ритмом, ясностью мысли. Стихотворение называется «Черная башня». И именно здесь, перед смертью, стихотворение написано незадолго до смерти. Он еще раз хочет сказать, что главное для человека — это защита тех идеалов, которые у него есть. Вот эта «Черная башня» и тот гарнизон, который сидит в «Черной башне» — это и народ, это и поэт. Или просто человек, который хочет защитить себя. И в помощь ему идут рефрены, которые выделены у автора курсивом. Я постарался передать его размером оригинала и как можно ближе к тому, что сказал великий поэт. «Черная башня. Всем расскажите, что в черной башне хоть в день лишь раз они могут поесть, хоть скисло вино и пусто в кармане все, что солдату положено есть, что верный клятве гарнизон не пустит внутрь чужих знамен. В могиле мертвые прямо стоят, но с берега бури идут, когда над горою ветра ревут, там старые кости дрожат. Враг наступает, суля, пугая, или шепча, что глуп рядовой. Забыт король законный, какая разница, кто здесь будет король? Но если он давно угас, зачем вам так бояться нас? В могилу капает свет луна, но с берега бури идут, когда над горою ветра ревут, там старые кости дрожат. Наш повар утром лазил и крался, пытаясь птичью мелочь добыть. Пока не разбудим солдат, он клялся, что слышал зов королевской трубы, что взять с него он лживый лис, стоять на страже мы клялись. В могиле черней становится тьма, но с берега бури идут, когда над горою ветра ревут, там старые кости дрожат.
Стихотворение Уильяма Батлера Йейтса «Черная башня» читал переводчик Игорь Лосинский. На волнах свободы радиожурнал «Свободный день». Рубрика Лили Пальвелевой «От А до Я» посвящена так называемым «чужим словам» и их приручению русским языком.
В литературоведении под чужим словом понимают скрытое цитирование, когда персонаж напрямую не обозначает, чью речь он имеет в виду, но в тех или иных контекстах ее употребляют. В языковедении этот термин применим совсем к другим вещам, считает директор Института лингвистики РГГУ Максим Крангаус. А к каким?
Я использую в данном случае слово «чужое» не как термин, а как обычное слово русского языка. Когда я говорю о чужом слове, я говорю о слове из другого языка, которое приходит к нам и ощущается как чужое. И мы или наш язык с этим что-то делаем.
То есть это заимствование?
Да, это заимствование. Поэтому, если мы говорим о терминах, то, конечно, в лингвистике говорят о заимствовании. Хотя термин «заимствование» не всегда подходит. Например, во многих печатных СМИ сегодня просто латиницы записывают чужие слова. Это не заимствование, это русский текст с вкраплениями иностранных слов.
Без перевода?
Без перевода. Ну, прежде всего, это касается имен собственных. Их переводить, в общем, и не нужно, но привычный способ их заимствования – это так называемая практическая транскрипция, когда мы записываем их нашими русскими кириллическими буквами. Если вы выйдете на улицы нашего города, то вы увидите, что время от времени попадаются иностранные буквы. Более того, иногда не знаешь, как читать это слово, потому что непонятно, какими буквами он записан, особенно когда речь идет о аббревиатурах. Я иногда, проезжая по кольцу, вижу некоторую вывеску и не знаю, как ее читать русскими буквами «ретек» или, соответственно, латинской транскрипцией «петек». Бывают еще более тяжелые случаи, известная компания. Если говорить русские буквы, то пишется «Т», «Н», «К» и дальше «ВР». Соответственно, можно читать либо русскими буквами, вот как я произнес, либо латинскими «TH», «K», «BP». Но замечательным образом первая часть читается русскими буквами, а вторая латинскими. Это нефтяная компания, это «НК», «BP».
То есть в одном названии
встречаются две графические системы, и не просто встречаются, а каждая из этих букв существует и в той, и в другой графической системе. Интересно, что тот, кто написал эту вывеску, или тот, кто включил это в какой-то письменный текст, не пытается его осваивать. Он подчеркивает латинскими буквами, что это чужое слово. Вот это одна из стратегий. Слово «освоение» здесь не подходит. Это своеобразное антиосвоение чужого слова, когда мы, наоборот, подчеркиваем его чужеродность в русском тексте.
Вот этих антиосвоений мы сейчас наблюдаем куда больше, чем прежде. А почему не перевариваются эти слова? Их слишком много, или они так органично входят в нашу жизнь?
Ну, все-таки есть две противоположные стратегии. Одна – освоение, а другая – антиосвоение, когда чужеродность подчеркивается. Причины подчеркивания чужеродности – записи иностранными буквами, латинскими буквами, например, или какие-то другие подчеркивания, например, ударение, которое чуждо или, по крайней мере, трудно для русского человека, подчеркивает, что это слово чужое. Маркетинг фактически побеждает, вытесняет ударение, которое было в начале, маркетинг, потому что так в английском. Можно несколько примеров привести. Старые заимствования из английского, которые закрепились в русском языке, «бастон», как материя или карточная игра, и сегодняшний город Бостон. В некоторых случаях, когда это сильно укореняется в русской традиции, мы уже не можем подчеркнуть чужеродность. Наоборот, мы привыкаем к тому, что есть. Например, все-таки столица Соединенных Штатов Америки – Вашингтон. При том, что современных известных людей с этой фамилией мы бы на русский уже транскрибировали как «Вашингтон». Но «Вашингтон» сохранился, потому что он укоренился в русском языке, он уже стал своим словом.
Я знаю, что существует еще одна довольно занятная стратегия освоения чужих слов и приручения их. Это когда возникают их аналоги по случайным созвучиям. Вот как вы относитесь к такой тенденции?
Это замечательная вещь. Сегодня это такой почти стандартный механизм, действующий, правда, только в разговорной речи. Те, кто так или иначе имеет дело с компьютером, конечно, слышали слово «Аська». Аббревиатура ICQ, вместо того, чтобы произноситься, как я ее сейчас произнес, сближается с русским именем женским, причем в такой форме довольно вольной. И получается «Аська». В том же компьютерном языке можно вспомнить слово «хомяк». Homepage – английская домашняя страничка. Но вместо того, чтобы переводить на русский язык, мы сближаем ее с русским словом «хомяк». У слова «хомяк» появляется второе значение – домашняя страничка.
И кто только не говорил слово «клава».
Да, вместо клавиатура тоже, опять же, женским именем. Причем это не случайно. Сближение происходит очень часто с именами. Это все, вот, как вы сказали, приручение или одомашнивание слова. Вся мощь русского словообразования, русский язык славится своим словообразованием, брошена на то, чтобы это слово стало привычным, заимело близких родственников.
Так то есть, если оно очень уж трудное, очень сложное для слуха, для произнесения, для запоминания, вот тут вот мы и бросаем все силы на то, чтобы сделать его понятным, смешным, легко запоминающимся.
Даже не обязательно трудно произносимое, это вторично. Скорее, нам хочется, чтобы оно стало чем-то родным, таким, к чему мы уже давно привыкли. В этом тоже есть некоторый шик. так же, как в том, чтобы подчеркивать чужеродность слова, в этом есть шик такого фамильярного отношения к чему-то, может быть, еще достаточно новому, а мы уже ему подобрали наше слово. Интересно, что это касается не только компьютерной среды, где вот такой игровой жаргон очень распространен. Любители автомобилей очень часто используют такие вещи. Ну, самым известным, наверное, является слово «мерин», название «Мерседеса». Менее известными, но встречаются такие слова «поджарый». Это модели «Паджеро Митсубиси». Или название женского автомобильчика, тоже здесь суффикс важен, «пыжик». Это «Пежо». Вот такая игра очень важна, потому что автомобиль сразу становится чем-то близким и родным.
И одушевлённым.
Да,
не железяка.
Да, не железяка. Но надо сказать, что этот механизм существовал в русском языке всегда. Другое дело, что сейчас он приобрел такие масштабы. Можно приводить очень много примеров, но я приведу пример, который близок, наверное, всем москвичам. Это освоение не чужого слова, а освоение чего-то неодушевленного, неинтересного. Это маршруты общественного транспорта. Вместо того, чтобы говорить «трамвай А» или «троллейбус Б», москвичи давно используют слова «трамвай Аннушка» и «троллейбус Букашка».
Я эти примеры знаю скорее как воспоминания или примеры уже из художественной литературы. А вот сейчас эти обозначения до сих пор бытуют. Я их что-то ни разу не встречала в живой практике.
Это скорее действительно из времен советских. Не знаю, в данном случае как лингвист не буду обманывать слушателя, они были, поэтому для меня важно, что эти механизмы существовали не только сегодня.
А я еще могу добавить, что и до сих пор сплошь и рядом самолет «ту» называют «тушка».
Это действительно такой прием одомашнивания. Так можно поступать с чужим иноязычным словом, а можно поступать вот с такими безликими номерами или названиями моделей, которые не имеют никакого значения. А мы придаем это значение, и, заметьте, не всегда, но очень часто присутствует вот такой уменьшительный суффикс. Не «туша», а «тушка». Не «пыш», а «пыжик».
Доклад по поводу вот этих чужих слов вы на днях прочитали на научной конференции, которая называлась «Культура речи». Так вот, с точки зрения культуры речи, как следует относиться к таким словоупотреблениям? Ведь они жаргонные, наверное?
Я не думаю, что они жаргонные, потому что они характерны для очень и очень широкого круга говорящих по-русски. Это скорее разговорные слова и разговорный механизм. Культура речи ведь понятие, с одной стороны, достаточно узкое. На радио и телевидении принято говорить следующую фразу «давайте говорить правильно». А с другой стороны, оно очень широкое, потому что оно должно касаться не такого строгого нормативного литературного языка, но все-таки описывать и другие вещи, и давать, может быть, какие-то рекомендации. Ну вот в данном случае, хотя эти слова не входят в такой литературный канон, мне кажется, что это не жаргонизмы, и ни в коем случае не вульгаризмы, и не просторечие. Это именно нормальные слова разговорного языка, полученные с помощью очень активно используемого механизма. И у меня не повернется язык сказать, что не надо их употреблять. Напротив, мне кажется, что для русского языка в целом, если мы рассматриваем не, еще раз повторяю, строгий литературный канон, очень характерна вот эта творческая составляющая, игра со словом.
Подчеркивает Максим Крангаус.
Рубрику «Русский язык от А до Я» на «Волнах свободы» ведет Лиля Пальвелева. Радиожурнал «Свободный день» завершают 9 минут джаза Дмитрия Савицкого и музыка Дизи Гиллеспи.
Он был самоучкой, новатором, виртуозом, клоуном, открывателем талантов, талантливым композитором, одним из основателей стиля бибоп, и сегодня ему исполнилось бы 90 лет, не покинь он нас 17 лет назад. Вот его творческая подпись. «Маски надо» Джорджа Бена. Дизи Гиллеспи, труба, Джеймс Муди, тенор-саксофон, Майк Лонгро, рояль, Фрэнк Скифан, контрабасы, Кэнди Финч, ударные, Memory Lane, Лос-Анджелес, 25 мая 1967 года. Джон Беркс Гиллеспи по кличке Головокружительный Дизи появился на свет 21 октября 1917 года в городке Чиро, что в Южной Каролине. В семье он был младшим из 9 детей. Отец его играл и на трубе, и на фортепиано. Джон Беркс трубу освоил в 12 лет. В 1933 году он получил стипендию Лоренбергского института Северной Каролины, но проучился он лишь 2 года и в 1935 году уже играл в оркестре Фрэнки Фэрфакса в Филадельфии, а затем в Нью-Йорке в оркестре Тедди Хилла, подменяя иногда своего идола Роя Элдриджа. С Тедди Хиллом Дизи пересек впервые в жизни океан и в июне и июле 1937 года выступал в парижском Мулен-Руже. Оркестр Тедди Хилла представлял Cotton Club. Но Дизи был не только трубачом, комиком и новатором, но и замечательным певцом. Something in your eyes shows me the way and helps me to say the things that I could never say to you. Something in your voice sings to me. Something in your laugh makes me rejoice, and there is no choice except to let my thoughts soar straight to you, and straight to you they do. Something in your smile, нечто в твоей улыбке, говорит со мною. Что-то в твоем взгляде ободряет меня, помогая сказать слова, на которые я никогда бы сам не решился. Песня из кинофильма 1967 года «Доктор Дулиттл». Тот же состав квинтета Гиллеспи, вышедший на MCA, диск «Swing Low, Sweet Cadillac». Довелось Гиллеспи играть в оркестре Кэба Кэллоуэя, но недолго. Он был изгнан за свои эксцентричные соло. Как и Сачмо, Кэллоуэй считал бибоп китайской музыкой. Вот образец этой китайской музыки, абсолютная классика, дуэт Гиллеспи и Стэна Гетца, импровизация на базе стандарта Милса и Эллингтона «Нет джаза без свинга». «Mean a Thing» – Дизи Гиллеспи труба, Стэн Гетц – тенор-саксофон, Оскар Питерсон – рояль, Херб Эллис – гитара, Рэй Браун – контрабас и Макс Роуч – ударные. 9 декабря 1953 года. Голливуд. Стремительное развитие Дизи свершалось в середине и конце 40-х годов в Нью-Йорке на улице Свинга на 52-й стрит. Здесь, в Ониксе или Three Deuces, играл он и с Чарли Паркером, Бадом Пауэллом, Рэем Брауном, Милтом Джексоном, аккомпанировал Сари Вон или Билли Экстайну. В 1946 году вместе с аранжировщиком Уолтером Гиллом Фуллером он собирает собственный большой оркестр, но денежные проблемы прикончили оркестр в начале 50-х. Новизна давалась публике с трудом. «Night in Tunisia» – «Ночь в Тунисе» – классика самого Джона Бёрка. Большой оркестр Дизи, февраль 1946 года, Нью-Йорк. Настоящий успех и слава пришли к нему в 1957 году, во время Ньюпортского фестиваля. Можно сказать, что, начиная с этого момента, Дизи Гиллеспи записывается почти что со всеми ведущими джазменами и лидерами оркестров, от Роя Элдриджа до Сани Роллинса, от Дюка Эллингтона до Каунта Бейси. Он обновляет джаз афрокубинскими и латиноамериканскими ритмами, вводя в свои составы Рея Барретто, Хосе Мангуала, Монго Санта Мария, Мачито, Полино да Коста, Чана Поза. Расстанемся мы под его «Тин-Тин-Део». «Тин-Тин-Део» Гилла Фуллера и Лучано Чана Поза, квинтет Дизи Гиллеспи, 1 марта 1951 года, Нью-Йорк. Увы, всего о нем не расскажешь, но не забудем, что он баллотировался в президенты США. Подкаст «9 минут джаза» вы найдете на сайте свободанews.ру. До следующего уикенда. Чао, бай-бай.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Что значит быть россиянином?
Ну, это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».